Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня временами небольшой дождь, около 6 градусов тепла. В Петербурге также ожидаются осадки в виде дождя, плюс 6, плюс 8 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире падение курса доллара, мнение американских экспертов, день рождения Эрмитажа и десятилетие клуба друзей Эрмитажа, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантор. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Период падения американского доллара на мировом валютном рынке приближается к рекордному по своей длительности, но создается впечатление, что сами Соединенные Штаты Америки меньше обеспокоены этим, чем остальной мир. На эту тему с американским экспертом беседует нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
В эти дни в Америке вновь вспоминают слова министра финансов в правительстве президента Никсона по поводу падения доллара. Он сказал: «Валюта наша, проблемы ваши». Насколько эта мысль отражает нынешнее положение на валютном рынке? Вот что думает об этом профессор Национального университета в Сан-Диего, штат Калифорния, экономист Патрик Борман. Прежде всего, мы все в одной лодке. Доллар остается цементом мирового валютного рынка и держит всех нас вместе. Крах доллара и бегство народов мира от доллара перевернет всю международную монетарную систему. А это драматически скажется на состоянии Европейского Союза, не говоря уж о странах Азии, прежде всего Японии и Китая. В Китае скопилось просто опасное количество долларов, потому что китайский экспорт в Соединенные Штаты во много раз превышает импорт из Соединенных Штатов. В американских универмагах 90% товаров с маркой сделано в Китае. Так что китайцы никак не заинтересованы в крахе доллара. Для Америки в падении доллара есть некоторые положительные стороны. Конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке повышается, увеличивается экспорт, а это стимулирует развитие американской промышленности. С другой стороны, доллар не может падать бесконечно, ибо очень скоро доверие к нему будет подорвано. Так случилось в 1971 году, когда президент Никсон решил девальвировать доллар по отношению к золоту. Тогда опасались, что бегство от доллара приведет мир к катастрофе, а Америку ввергнет в новую Великую депрессию. Но где тот предел, на котором падение должно остановиться, чтобы не вызвать мировую валютную панику? Этого никто не знает. В такой панике никто не заинтересован, а посему краха доллара, я считаю, не будет. Пойдет ли доллар вверх? Думаю, стимулом для подъема доллара может стать какое-то решение иракской проблемы и снижение американских расходов на войну. Интересно, что сами американцы сейчас намного больше инвестируют за границей. Будущее доллара не слишком ясное. Продолжение падения курса доллара вполне вероятно, однако до панического положения, думаю, далеко, потому что мы все привязаны к доллару, включая Россию. Мы своего рода заложники доллара. Такова реальность. Таково мнение Патрика Бормана, профессора экономики из Национального университета Сан-Диего в Калифорнии.
И в продолжении репортажа Яна Рунова опрос на улицах Петербурга. Сказывается ли на вашем финансовом положении падение курса доллара? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах города.
Нет, я считаю правильным избавляться от данной валюты по причине того, что, во-первых, большое количество долларов вращается в нашей стране. И плюс предпочитаю поддерживать, конечно, отечественную валюту. У меня, может быть, где-то год назад они были в наличии, но сейчас в основном рубли.
Нет, у меня нет долларов. Мне кажется, лучше так.
А мы храним свои сбережения в рублях. Конечно, были, ну, наверное, с год уже точно ушли. Евро-то более, получается, востребовано, по крайней мере, в те страны, в которые мы ездим отдыхать с супругой. И не возникает переплат на обмене рубли на доллары, доллары на евро. Потом, когда начался кризис доллара, оказалось, что решение правильное.
Честно говоря, я пока не работаю, я учусь, поэтому нет.
Нет, на моем не сказывается, я получаю зарплату в рублях. И даже вот недавно увидел банкомат и заметил, что давно не менял валюту. Конечно, раньше я обязательно держал только в долларах и частенько захаживал, чтобы обменять. И зарплату было, что, конечно, выдавали в долларах. Были какие-то халтуры, ну иногда тоже и сейчас бывает, которые платятся в долларах. Но и сейчас уже тоже начали платить в рублях.
Нет, накопительством в долларах не занимаюсь, и зарплата от доллара не зависит. Накопление как евро появилось, сразу стали в евро накапливаться они.
В принципе, есть кое-какие накопления. Да, не успел я вовремя поменять. Ну ничего, это на жизни не сказывается. Это только так, на черный день было отложено. Там не такая сумма большая, чтобы сильно расстраиваться.
Мы сейчас учимся. Конечно, мы слышали об этом. И даже слышали о том, что ближе к январю будет кризис, скорее всего, что доллар совсем упадет. Ну не знаю, сейчас люди вкладывают в основном деньги в евро, поэтому пока никак не отражается.
Моя зарплата не отражается в долларах, поэтому никак не чувствую. Уже пару лет, как рубль стал на ноги, так все в рублях.
Абсолютно нет. У меня тот круг знакомых, которые, если расплачиваются долларами, то тот курс, который сейчас есть, их это устраивает. Это по работе. А дома рублями?
На моем нет. Я уже давным-давно все получаю в рублях. Когда он начал падать, я перевел все свои расчеты с клиентами в рубли и все. Кто у нас в стране не имел дела с долларами? Говорят, что это может быть плохо, а кто-то говорит, что это хорошо, поэтому поживем и увидим.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, сказывается ли на вашем финансовом положении падение курса доллара.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дятин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверняка главная тема сегодняшних петербургских газет – это вчерашнее обращение губернатора Петербурга Валентина Матвиенко к президенту с просьбой подтвердить ее полномочия.
Доброе утро. Да, конечно, это главная городская новость. Но, конечно, она только на первый взгляд выглядит как нечто сенсационное. На самом деле все вполне предсказуемое. Вот и заголовок в «Деловом Петербурге». Об этом же. Матвиенко остается ради стабильности. Поставить перед Путиным вопрос о доверии губернатору предложил полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. По его мнению, 2007 год будет очень сложным, поэтому лучше решить вопрос сейчас. Примечательно, что Валентина Матвиенко обратилась к президенту именно в тот день, когда Законодательное собрание Петербурга назначило выборы следующего созыва на март будущего года. Таким образом, утверждать одобренную президентом кандидатуру будет нынешний состав ЗАГСа. Избирательное законодательство было попрано в угоду одному человеку, Валентине Матвиенко, и одной партии «Единая Россия», уверен депутат собрания Сергей Гуляев. По его мнению, решение Уставного суда и последующее назначение выборов на удобную для единороссов дату гарантирует, что кандидатура губернатора будет утверждена нынешним составом ЗАГСа, пишет «Деловой Петербург». Депутатов выберут в марте, а губернатора, надо полагать, переназначат на второй срок, продолжая тему «Петербургская новая газета». Говоря о реакции местных парламентариев на эту новость, газета цитирует другого демократа, депутата от «Яблока» Михаила Амосова, который считает, что решение губернатора крайне несвоевременное, элементарные приличия требовали хотя бы подождать до выборов нового состава ЗАГСа, заявил Амосов в интервью «Питерской новой газете». Еще одна интересная публикация в «Новой». Небольшой срок маленького фюрера. Лидер и организатор национал-экстремистской группировки Мэтт Краут Руслан Мельник проведет 3,5 года в колонии поселения. Такой приговор вынес ему 5 декабря Пушкинский федеральный суд Петербурга. Доморощенный портагенос ощущал себя под пристальным вниманием многочисленных теле- и фотокамер едва ли не героем. По крайней мере, все 2 часа, пока оглашался приговор, улыбка практически не сходила с его лица. На счету его группировки Мэтт Краут погромы в ресторане «Макдональдс» и кафе «Три ступени», нападение на 2 китайских студентов на станции метро Достоевская, а также попытки сбросить под поезд 2 граждан Армении на железнодорожной платформе Александровская, напоминает «Петербургская новая газета». И, кстати, комментарий на эту тему есть в «Деловом Петербурге». Правда, мне уже подсказывают, что времени не осталось, буквально коротко. Год показательной борьбы с экстремизмом завершился странно. Лидеру радикальной группировки вынесли мягкий приговор, а подросткам закрыли вход в ночные клубы.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. По мнению экс-премьера, его внезапное заболевание – результат чьих-то целенаправленных действий. Статья Егора Гайдара опубликована сегодня в газетах «Ведомости» и «Financial Times». Мэр Томска Александр Макаров, задержанный накануне правоохранительными органами, госпитализирован с сердечным приступом. В Якутии действующий президент Вячеслав Штыров наделен полномочиями главы республики на новый 2-й срок. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», Международный фестиваль документального кино в Амстердаме, выставка Ива Кляйна в Париже, ноябрьский Милан, русские культурные события, «Маски» в Познани, крупнейший польский театральный фестиваль. Таковы его некоторые темы. 9 часов 17 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Государственный Эрмитаж отмечает сегодня день рождения. Дата эта, конечно, условная, но уже по сложившейся традиции в эти дни в Петербурге проходят Дни Эрмитажа. Среди многих задуманных мероприятий в этом году будут отмечать и десятилетие клуба друзей Эрмитажа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Дни Эрмитажа, основанного Екатериной Великой, отмечаются ежегодно. Они приурочены к 7 декабря, Дню Святой Екатерины. По уже сложившейся традиции, Дни Эрмитажа начинаются с интернет-встречи с директором музея Михаилом Петровским. Следующая акция «Эрмитаж в мире публикаций» – представление книг, монографий, журнальных и газетных статей о музее. Издания, выпущенные самим Эрмитажем, от годового отчета до монографии и каталогов, подготовленных сотрудниками. В этом году после реставрации открываются залы Кавказа. 8 декабря отмечается Международный день друзей Эрмитажа. Клуб друзей появился 10 лет назад. Эрмитаж – первый музей страны, организовавший общество своих друзей, среди которых жители Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады, Израиля и многих других стран мира. Петербургский журнал «Новый меценат» давно следит за деятельностью клуба, говорит генеральный директор журнала Людмила Волкова.
За это время, конечно, сделано очень много. Помимо того, что в клубе иностранные друзья, это канадцы, которые сделали пленку для окон специально, чтобы не проходили ультрафиолетовые лучи, и чтобы не разбивались стекла. Голландцы, которые внесли уникальный вклад. Они сделали освещение для залов Рембрандта, крыши. Всего 13 залов оборудованы этой техникой. Новые крыши появились над Эрмитажем. Американцы тоже участвуют.
Очень важно, что теперь и российские меценаты тоже встречаются в Эрмитаже как друзья, причем членство в клубе очень демократично.
Там могут быть корпорации, большие предприятия, но также там частные люди, которые несут свою очень небольшую лепту. Пусть это будут небольшие взносы, хотя бы $50, но это самые ценные вклады в программу Эрмитажа, которая распределяется потом в большую сумму на многие части программы. Реставрация произведений, фондохранилища и очень-очень много других программ.
Среди главных событий Дней Эрмитажа можно назвать церемонию вручения сотрудникам музея грантов фонда Владимира Потанина за самые актуальные и интересные исследования в разных областях музейной деятельности. Например, один из грантов фонда Потанина получили исследователи старых ассигнаций. Другое важное событие – возвращение, выставка украденных из Эрмитажа, а затем возвращенных вещей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный. В день рождения вообще принято получать подарки, но Эрмитаж уже многие годы приучил петербуржцев и гостей города к тому, что он в свой день рождения дарит подарки. Вот об этом мы и будем сегодня говорить, о многом другом, конечно. Но вот вы помните, настолько уже мы привыкли к 7 декабря, когда все-таки появилась эта традиция, можно ли сказать хотя бы приблизительно, когда начали отмечать день рождения ежегодно, не просто как какая-то дата, там 240 лет, там еще что-то такое, не круглые даты?
Ну, начну с конца, Татьяна. Действительно, 240 лет Эрмитажа мы отмечали 2 года назад, потому что Екатерина Великая основала музей в 1764 году. И точной даты именно дня основания музея не существует. Собственно, музей начался как музей Екатерины. Она и писала об этом в моем Эрмитаже. Да, нахожусь и люблю бывать. Началось это все с коллекционирования. И она закупила у купца Гацковского, германского купца, довольно большую коллекцию предметов искусства, изобразительного искусства. И с этого момента идет отсчет годам и дням Эрмитажа. Поскольку, как я уже сказала, даты, точные даты, когда эти произведения искусства прибыли в Санкт-Петербург, не существует, точки отсчета стали, благодаря которой мы и отмечаем Дни Эрмитажа, это произошло в середине 90-х годов, стал день святой Екатерины, именины Екатерины, то есть 7 декабря, сегодняшний день.
Кстати, и можно вот всех Екатерин поздравить с именинами.
Да, действительно, всех Екатерин с именинами. И эти дни и вокруг 7 декабря и отмечаются дни Эрмитажа. Как правило, они проходят целую неделю. А что касается подарков, вы знаете, когда делаешь подарок, и тебе приятно, так это подарок и самому себе тоже. Поэтому Эрмитаж следует и этому правилу, и разнообразие акций, которые действительно проходят каждый год в эти дни, я думаю, подарок и нам, и всем остальным.
Вот решение все-таки ввести такой день рождения, что это был? Имиджмейкерский шаг, чтобы привлечь внимание как к музею, к культуре, или какие-то другие цели преследовали?
Ну, я бы не называла этот шаг сугубо имиджмейкерским, просто на самом деле вполне логично, как у людей, так и у корпораций, а музей, современный музей, это, конечно, огромная корпорация, иметь некую дату, которая объединяла бы его сотрудников, его посетителей, друзей и так далее.
Интересно, а Лувр отмечает свой день рождения, не знаете?
Лувр отмечает свой день рождения, и крупнейшие музеи мира действительно имеют, так сказать, такую традицию отмечать свои дни рождения, либо какие-то события, которые, ну, легли в основу, извините за тавтологию, основания этих музеев. Вот. Ну, для Эрмитажа это такой особый случай, потому что у нас день рождения персонифицирован, он связан с именем Екатерины Великой. Что касается шагов, о которых вы спрашивали, то это не только имиджмейкерский объединяющий, что ли, шаг, но и такая, знаете ли, возможность мобилизации, когда ты готовишься к какой-то дате, хотя в Эрмитаже огромное количество выставок и внутренних, и внешних проходит, и других научных событий, и, так сказать, событий других жанров проходит в течение года огромное количество, но, тем не менее, так сказать, под конец года мобилизующая такая дата, и в том числе и стремление к возвращению к традициям. Ну, мы с вами перед началом эфира говорили о том, что в советское время, в принципе, говорить о каких-либо именинах было как минимум странно, да, поскольку это связывалось с религией, с несколько ушедшими вдаль, в дореволюционную даль, какими-то событиями. Это своего рода и возврат традиции был тоже. А теперь это уже, так сказать, стало плотью и кровью.
Эрмитаж — это целый мир, населенный огромным количеством реальных судеб и драм. И нынешний год, к сожалению, для Эрмитажа сложился достаточно трагично. Все, конечно, помнят вот и обнаружение пропажи многого количества экспонатов. Вот, кстати, выставка «Возвращение», которую упоминала наш корреспондент, вы получили на нее, это действительно те предметы, которые вам вернули?
Да, на самом деле, вы еще, я бы думала, что вы здесь спросите, не межмейкерский ли это ход. Ну, на самом деле, это следование изначальному, так сказать, правилу, изначальному решению. Мы, Эрмитаж, выявили эту пропажу летом. Я напоминаю, что это конец июля, начало августа. Мы сами объявили о ней не только правоохранительным органам, что, естественно, требовало законодательства, но и публично собрав пресс-конференцию, то есть сообщив всей общественности, означиться и считаем своим долгом информировать как о происходящем, насколько это возможно, да, в интересах следствия, которые, естественно, всю информацию широкой общественности
не предоставляет. Они уже действительно полностью переданы обратно Эрмитажу, и правоохранительные органы ничего не имели против вот такой
разумеется,
выставки.
Если бы не было разрешения следственной группы, то этой выставки не могло было быть. Кстати, она открывается сегодня и будет 3 дня. На ней экспонируется 31 предмет из исчезнувших из Эрмитажа и возвращенных благодаря деятельности и следственной группы, и петербургских и московских антикваров, которые действительно, так сказать, очень помогли. И даже журналистов, как вы помните, часть вещей возвращалась при содействии и при участии петербургских журналистов.
Содержит ли вот эта выставка какое-то сопровождение каждого предмета, информацию, при каких условиях они были возвращены, или вы специально не стали делать на этом акцент, а просто рассказ о данном предмете, какую художественную ценность он представляет?
Как обычная выставка, любая другая, вещи аннотированы названием и краткой информацией о их происхождении, не более того. А что касается вот вашего вопроса относительно истории возвращения, то она настолько, я бы сказала, разнообразно, употреблю мягкое слово, разнообразно написано в самой разнообразной, опять же, прессе, что было бы странно сталкивать одно с другим. есть выставка, на которую можно прийти, которую можно посмотреть.
Кстати, о публикациях о прессе. Говорилось о том, что дни Эрмитажа начались с открытия выставки публикаций этого года об Эрмитаже. Это только научные или вот вся та шумиха, которую тоже вы честно представили на этой выставке?
Знаете, не только в этом году дни Эрмитажа включают в себя вот такую акцию, как «Эрмитаж в мире публикаций». Она так и называется. Разумеется, речь идет о изданиях Государственного Эрмитажа, посвященных нашим событиям, будь то археология, каталоги выставок, материалы и брошюры, так сказать, просветительского свойства, кстати, да, относительно новая серия, которую выпускает Государственный Эрмитаж, это небольшие брошюры, посвященные тем или иным художникам, тем или иным, так сказать, событиям в искусстве разных эпох. Это такая почти общедоступная серия, потому что наши каталоги и книги об Эрмитаже недоступны каждому по финансовым соображениям, это, так сказать, не наша вина, потому что мы, естественно, связаны с изданиями и с издательствами, да, и такого рода вещи достаточно дороги. А вот небольшие брошюры, которые и представлены в том числе, естественно, на выставке этого года, выставке публикаций, доступны нашим посетителям. Что касается прессы, то такой задачи никогда, в том числе и в этом году, представления Эрмитажа в публикациях прессы нет. И дело не в шумихе в данном случае, а просто в определенном жанре. Это книги, выставленные в витринах, и поэтому действительно речь идет либо о научных трудах, либо о каких-то вот просветительских монографиях или брошюрах. Что касается честности представления, то я могу сказать, что в тех случаях, когда мы видим, что та или иная статья, та или иная публикация информационная или аналитическая заслуживает интереса и внимания, мы даже вывешиваем ее на Эрмитажный сайт. Мне приходилось сталкиваться с тем, что нам звонят, так сказать, наши посетители, наши зрители, и говорят, ну вот вы повесили на Эрмитажный сайт такую чернящую вас, как музей, статью, связанную там с расследованием или с критикой в адрес там, руководства музея. Зачем вы это сделали? Ну, затем, чтобы, во-первых, вести нормальную дискуссию, и затем, чтобы вот дать понять, что мы ничего не боимся, мы готовы отвечать на любые вопросы. В тех случаях, опять же, когда
это не переходит в разумную грань.
Дело не в разумной грани, а не переходит грань естественной нормальной этики отношений и не переходит просто в площадную брань, дискутировать с которой просто невозможно.
Эрмитаж очень широко использует новые технологии. Вот вы упомянули об интернет-сайте, и благодаря которому, в общем-то, любой житель мира может сейчас посмотреть виртуально все картины, которые имеются, я знаю, что продолжается работа, и в том числе вот насколько интересны интернет-вопросы, которые задаются обычно Михаилу Петровскому, знаете ли вы об этом, насколько популярна вот такая интернет-пресс-конференция?
Вы знаете, с каждым годом все более и более популярно, на самом деле, потому что люди привыкают к тому, что вот можно... Ну, конечно, не только раз в год, потому что Михаил Борисович Петровский еще достаточно публичный, да? И помимо пресс-конференций, каких-то встреч, телевыступлений с ним можно общаться, так сказать, в разных, что ли, режимах. Но, тем не менее, интернет-встреча показывает, что все больше и больше россиян как раз подключается, так сказать, к интернет-ресурсу, да, что тоже полезно и приятно, из самых разных регионов страны. И вопросы каждый год связаны и с деятельностью музея внутри самого Петербурга и в различных его регионах.
Спасибо. Беседу с нашей гостьей мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Россия узаконила систему экономических санкций. В каких целях и против кого она будет использована? Этот вопрос вместе с ведущей Еленой Рыковцевой обсудит главный редактор газеты «Аргументы и время» Андрей Угланов и обозреватель газеты «РБК Дейли» Анастасия Матвеева. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. По мнению экс-премьера, его внезапное заболевание – результат чьих-то целенаправленных действий. Статья Гайдара опубликована сегодня в газетах «Ведомости» и «Financial Times». Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. К такому выводу пришли следователи, говорится в заявлении Скотланд-Ярда. Мэр Томска Александр Макаров, задержанный накануне, госпитализирован с сердечным приступом. Макаров подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями. Официальное обвинение ему пока не предъявлено. В Якутии действующий президент Вячеслав Штыров наделен полномочиями главы республики на новый второй срок. Решение принято сегодня на заседании республиканского парламента. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны. За проголосовали 95 сенаторов, против двое. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому сменить подход к решению проблемы. В среду в Ираке были убиты 10 военнослужащих США. В Багдаде обстрелян из миномета центральный рынок, погибли 8 человек. Полицейские обнаружили в Багдаде тела 45 расстрелянных мужчин. Еще 25 человек были убиты в результате актов насилия в других районах Ирака. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал группировку Хезболлах вернуться за стол переговоров. Седьмой день в Ливане не прекращаются акции протеста. Сторонники Хезболлах требуют отставки кабинета во главе с Синьорой. В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски. Проверки связаны с уголовным делом о поставках компьютерной техники Пенсионному фонду. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой вопроса о доверии.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поставила перед президентом Владимиром Путиным вопрос о доверии. Как она пояснила, инициатива исходила от полномочного представителя президента по Северо-Западу и связана с тем, что выборы в Законодательное собрание Петербурга назначены на март 2007 года. «Я не планировала досрочно складывать свои полномочия, и если бы выборы в Законодательное собрание были в декабре, то, возможно, вопрос и не встал бы сейчас», — заявила губернатор. Она выразила надежду, что в соответствии с существующим законом администрация президента рассмотрит ее заявление в течение 7 дней, после чего президент выскажет свою точку зрения. Всемирный фонд защиты памятников выступил с инициативой включить линию горизонта Петербурга в список памятников, нуждающихся в защите. Сейчас, когда линия горизонта может быть разрушена 300-метровым небоскребом «Газпром-Сити», вопрос о включении в этот список стал актуальным и необходимым. По этому поводу уже высказался директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, который полностью поддерживает эту инициативу. Межгосударственный авиационный комитет планирует обнародовать причину катастрофы самолета Ту-154 авиакомпании «Пулково» под Донецком. В ближайшие дни завершит свою работу летная подкомиссия комитета, и на следующей неделе на правительственной комиссии России и Украины будут оглашены результаты расследования. Парламент Ленинградской области определил дату выборов в Законодательное собрание Ленинградской области. Так же, как и выборы в Законодательное собрание Петербурга, они назначены на 11 марта 2007 года. Законодательная власть Ленинградской области будет сформирована независимо от того, сколько человек придут на избирательные участки, так как порог явки 20% отменен. С 1 января в Петербурге увеличатся тарифы на услуги холодного водоснабжения и канализации на 13,2% для населения и на 8,5% для юридических лиц. Сегодня движение «Оборона» собирается отправить по почте в Государственную Думу ночной горшок с текстами поправок законодательства о выборах, таких как отмена нижнего порога явки и запрет для кандидата на критику в отношении других кандидатов. Активисты считают, что эти поправки направлены на превращение выборов в фарс и намерены таким образом выразить свое отношение к инициативе законодателей.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в студии советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. Сегодня, в день рождения Эрмитажа, мы говорим о тех мероприятиях, которые всю эту неделю до конца ее будут проходить и будут подарены как петербуржцам, так и гостям города. Юля, вот мы начали, то есть закончили наш разговор на интернет-пресс-конференции, которую провел Михаил Петровский, и о тех вопросах, которые задавались. Что же все-таки больше всего интересует россиян?
Вы знаете, не только россиян, но и, так сказать, тех, кто присылал вопросы из других стран, в этот раз довольно значительное количество вопросов, помимо, так сказать, повседневной деятельности Эрмитажа в регионах России, как я уже сказала, и за рубежом, интересовал вопрос с «Газпром-Сити». Мало кто остается равнодушным.
То есть это вот со строительством вот этой вот 300-метровой
башни? Со строительством башни и, так сказать, микрорайона вокруг него.
Это привлекает внимание очень.
Это привлекает внимание как простых людей, так и тех, кто связан с Петербургом и с историей России, и с историей искусства России, профессионально. Люди волнуются, как раз дело не только в линии горизонта, конечно, но и действительно в искажении визуального образа нашего города. В случае, если такая башня или микрорайон, так сказать, меняющий визуальный облик исторического Петербурга будет построен. И значительная часть вопросов к директору Эрмитажа, как человеку, так сказать, здраво и профессионально здраво оценивающего эту ситуацию. Михаил Борисович является, так сказать, противником вот такого отношения к историческому центру города. И, естественно, вопросы к нему были, как к защитнику истории Петербурга. И, в частности, были вопросы, связанные с позицией ЮНЕСКО. Как известно, ЮНЕСКО охраняет исторический центр Петербурга.
Да, и направил даже запрос уже к властям города.
Совершенно верно. И вот Михаил Борисович комментировал и этот запрос, естественно, справедливый совершенно. И все-таки сказал, что ЮНЕСКО – это ЮНЕСКО, а вот нам, петербуржцам, как раз защищать свой город и его историческое прошлое, ну и, соответственно, и будущее. Без прошлого будущего не бывает.
Кстати, вот друзья Эрмитажа, клуб Эрмитажа, по-моему, у них тоже был выработан своя какая-то позиция по этому вопросу, и они тоже направляли целую петицию, обращение к интеллигенции. Возвращаясь к клубу друзей, понятно, что вы, будучи первыми, наверное, вы прошли достаточно интересный путь. Как создать такой клуб? Как приобрести друзей? И, может быть, еще более сложный вопрос, а как их потом сохранить? Вот как это сохраняется?
Ну, как дружба между людьми, так действительно и дружба между людьми и корпорациями, объединениями людей в разных странах.
Считают ли люди это престижным? Вот для корпорации может быть, да, вот повесить у себя, может быть, в офисе, да, вот мы являемся друзьями Эрмитажа, там что-то сделать, какое-то благодарственное письмо. А вот что идет? Ведь действительно друзьями являются и простые граждане, и, насколько я, прочитав устав клуба, поняла, что даже находясь и живя в Томске, я не знаю, в Архангельске, я могу быть...
Конечно. Членом. Быть другом можно независимо от прописки, правда? Вы знаете, я думаю, что дружить с музеем, тем более таким, как Эрмитаж, одним из крупнейших музеев мира, это приятно и это почетно для любого человека, неважно, опять же, какой статус социальный он занимает. И действительно, устав клуба и условия приема в клуб друзей настолько демократичны, что человек, живущий в Воронеже, опять же, человек, живущий в Лас-Вегасе, может стать другом. Это действительно абсолютное равенство, основанное на любви к искусству. И потом, для людей, неравнодушных вообще к сегодняшней жизни, посещение музея, участие в его программах, опять же, неважно, вы живете в Петербурге или за его пределами, неважно, в какой части земного шара, это своего рода такой тонизирующий фактор. Что касается создания клуба друзей клуба друзей Эрмитажа, которому вот исполняется 10 лет и завтра День друзей, то существовал опыт такого рода обществ и вокруг других европейских музеев, но не было смысла механически, так сказать, пересаживать его на российскую почву, да это было и невозможно. Дело в том, что клуб создавался, понимаете ли, в других, так сказать, политических и социально-политических условиях, и вот это действительно во многом было и акцией, так сказать, направленной и на имидж, не только на имидж Эрмитажа, но и имидж России в целом. С Россией можно и нужно дружить, а дружба, которая основана на культурной общности, наверное, самая крепкая.
А какова вот обратная связь, скажем, живя в маленькой деревне, имея интернет, я могу послать свой взнос? Придет ли мне какой-то ответ от клуба друзей? Будет ли у меня какой-то членский билет? Может быть, я не собираюсь или, ну, не придется приехать в Петербург, но мне хочется вот дома иметь какое-то, я не знаю, удостоверение, что ли, как человеку, что вот я помогаю Эрмитажу.
Обязательно. Каждый человек, неважно, живет он в маленькой деревне или не очень маленькой, если есть интернет, да, естественно, получает карточку друга и, соответственно, получает определенные, так сказать, льготы при посещении музея. Опять же, участие в специальных программах, ориентированных только на клуб друзей. людей, ну, такой вот социум, и поэтому получают возможность участия в разных программах, в том числе, так сказать, и виртуальных, и реальных. Я, кстати, должна сказать, что эти программы пользуются достаточной популярностью.
Всем вы ли рассылаете приглашения?
Рассылаем, опять же, есть некая многоступенчатость, так сказать, в зависимости от стажа и от многого другого стажа дружбы, так сказать, да, приглашение вот и в этом году мы посылали в огромное количество и регионов, и, значит, опять же, стран, приглашение для участия в наших мероприятиях, но это не значит, что эти мероприятия проходят только раз в год и отмечают только дни рождения Эрмитажа или дни рождения клуба. Нет, это круглогодичные программы.
А в каких государствах мира сейчас открыты филиалы Эрмитажа, и где в ближайшее, может быть, время появится?
Я начну с российского филиала Эрмитажа, с российского представительства. Это Казань. Филиал постпредства, так сказать, Эрмитажа открылся к тысячелетию столицы Республики Татарстан, и расположено оно в Казанском Кремле, оно патронируется лично президентом Татарстана Минтимиром Шаймиевым, и я процитирую здесь Михаила Борисовича Петровского, который считает, что нам все равно, что Лондон, что Казань. Речь идет о том, что требования для обустройства представительства Эрмитажа, будь то регион России или как столица, или не столица какого-либо государства иностранного, требования к хранению как климатические, так и связанные с безопасностью, это огромный перечень, многостраничный перечень условий, должны соблюдаться совершенно одинаково, без всяких скидок. Во многом с этим связано то, что только один, пока один филиал Эрмитажа на территории России. Что я хочу подчеркнуть, это всегда вызывает определенного рода вопросы, что никак не исключает и не заменяет огромное количество программ в регионах России, которые регулярно делает Государственный Эрмитаж. Буквально от Москвы до самых до окраин. Действительно, от музеев Московского Кремля, где, кстати, вот недавно открылась совместная выставка с музеями Кремля, и до Иркутска, где у нас есть постоянная программа, она называется «Эрмитаж Сибири», охватывающая и Сибирь, и Урал. Есть программа, связанная с югом России, это Краснодарский край и другие регионы, и так далее. Липецк, Великий Новгород, Старая Ладога и так далее. То есть Эрмитаж действительно охватывает, так сказать, и всю Россию. Что касается других стран, есть филиал Эрмитажа в знаменитом Сомерсет-хаусе в Лондоне. Существует успешно также действующий филиал Эрмитажа в Лас-Вегасе, так сказать, привнесший действительно элементы классической европейской культуры в такую, так сказать, сугубо американскую, я бы сказала, зону, связанную с массовым искусством.
Насколько он посещаем? Вот сразу интересно.
Он очень посещаемый, я бы сказала так, шоково посещаем, потому что сначала ходили от шока, чтобы понять и сравнить, а сейчас уже появилась совершенно постоянная аудитория, которая приезжает в Лас-Вегас, и вслед за Эрмитажем потянулись и другие музеи, которые поняли, да, что здесь можно работать. Кстати,
что это не только столица шоу-бизнеса и
горного. Конечно, и это как раз своего рода антипод и очень успешно действующий. Еще один филиал, кроме уже названных мною, в Амстердаме, конечно, открывавшийся к 300-летию Петербурга, причем в здании, которое посещал во время своего голландского посольства Петр I, поэтому здесь еще и такая теплая историческая аллюзия есть. И в этом году принято решение о открытии, бог даст, летом 2007 года филиала Государственного Эрмитажа в Ферраре. Город знаменитый, представлять его не нужно. Здесь начиналось и развивалось итальянское возрождение. И Феррара выиграла конкурс, потому что несколько городов претендовало на, так сказать, на статус представительства Эрмитажа.
Как интересно, Италия, которая так сама, можно сказать, богата всем, да, да, все равно да. Хочет.
Ну, истинно богатый человек никогда не отказывается от контактов, да, с другими. И также поступили действительно итальянцы, которые очень ценят искусство. А с Феррарой у Эрмитажа действительно давние связи, причем почти родственные. С XIX века скульптура из замка Д'Эсте, где будет, так сказать, представительская часть Эрмитажного филиала, находится в нашем музее. Действительно, в этом смысле есть еще и такое родство. Этот центр будет отличаться от других. В нем акцент сделан не на выставочную деятельность будет, а на научно-реставрационную. Опять же, это к вопросу об Италии.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашей гостью через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски. Как сообщается, проверки связаны с уголовным делом о поставках компьютерной техники Пенсионному фонду. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому изменить подход к решению проблемы. В Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества Белорусского Хельсинского комитета, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Болгарии будут открыты архивы коммунистических спецслужб и обнародованы имена известных людей, служивших агентами. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
9:46. Мы продолжаем беседу с советником директора Государственного Эрмитажа Юлией Кантор. Юлия, ну вот те отношения дружеские с различными корпорациями, с различными представителями клуба друзей, потанинские гранты, которые также будут вручаться, например, в рамках Дней Эрмитажа, которые проходят сейчас в Петербурге, чему? Мы вот слышали, один из грантов будет за исследование ассигнаций. Ну, наверное, кроме научной, какая еще ценность вот этих вот и интерес в чем?
Понимаете, в чем дело? Ну, раз уже есть научная ценность, значит, этого, в общем, по идее, достаточно для научно-исследовательского учреждения или для музея. Речь идет об ассигнациях, о которых упоминала Татьяна Вольская в выпуске новостей. Речь идет об ассигнациях периода войны 812 года, соответственно, наполеоновского времени со стороны Франции. Речь идет об изучении подлинности или неподлинности этих ассигнаций, соответственно, это своего рода и погружение, так сказать, в социолект эпохи, да, подделки существовали всегда и везде, в том числе и денежные подделки. В военное время это, так сказать, особая, да, ситуация. И, опять же, изучение степеней защиты, а значит, и соответствующее развитие, так сказать, и науки в этой сфере, да, это физика, химия, да, графология, если угодно, тоже достаточно интересный срез, помогающий не только действительно в определении, так сказать, как подлинности или неподлинности как таковой, но и в изучении, так сказать, ну, тенденций и в финансовой сфере, и в научной того времени.
Как много вообще проводятся исследования именно на гранты, потому что понятно, как финансируются сейчас и культура, и те исследования, которые проходят в музеях.
В данном случае гранты фонда Владимира Потанина вручаются вот второй год, второй раз. И это гранты не только или не столько, может быть, стимулирующие, поскольку они выдаются постфактум за уже проведенные в течение 2006 в данном случае года, 2005-2006 года исследования. Самые разные. Вручаются в этом году 100 грантов. Либо, так сказать, авторам-единицам, либо авторским коллективам, научным, научно-искусствоведческим, просветительским, в самых разных направлениях. Я могу назвать только лишь несколько, и будет понятно, каков спектр, какова его значимость. Например, есть программа, предназначенная для детей с ограниченными возможностями, для детей незрячих или слабовидящих. Это программа, осуществленная совместно школьным центром Государственного Эрмитажа и сектором компьютерных технологий. Она работает в нашем новом фондохранилище, расположенном в старой деревне. Это тоже такое отдельное совершенно место. Очень интересно. Это одновременный фонд и музей. Почти фантастическое место, снабженное уникальными средствами и защиты, и осмотра. Так вот, там работает археологический кружок для детей слепых и слабовидящих, где детям рассказывают об истории культуры с древнейших времен и рассказывают, и показывают. Там созданы такие песочницы, действительно, где могут работать дети, где они с помощью кисточек и других археологических, так сказать, приспособлений, инструментов находят осколки прошлого, это имитированные осколки сосудов и каких-то предметов древнего мира, потом воссоздают эти по частям, найденным ими же самими с помощью педагогов музейных, воссоздают эти предметы, и таким образом действительно прошлое на кончиках пальцев. Это совершенно уникальная программа. Есть программы и другого рода, ну, кроме тех, о которых вы уже упоминали, есть программы и выставочные, и научные, это связанные с подготовкой диссертации. Например, в этом году грант получила диссертация, защищенная по теме, связанной с историей Петербурга, с историей Меньшиковского дворца, по обеспечению работными людьми при строительстве Меньшиковского дворца. Я напомню, что Меньшиковский дворец является филиалом Государственного Эрмитажа. Есть и другие программы. Например, в этом году мы отмечали год Рембрандта, естественно, Эрмитаж, где хранится уникальная коллекция произведений великого художника, не мог остаться в стороне, и исследования, связанные с Рембрандтом и годом Рембрандта, конечно, проводились и у нас. И программа «Виртуальная. Год Рембрандта» тоже получила грант от фонда Владимира Потанина.
Будет церемония открытия сегодня после реставрации первой очереди экспозиции залов Кавказа. Они реставрировались на государственные средства или это тоже уже происходит в основном за счет каких-то спонсоров, благотворителей, меценатов?
Нет, в данном случае это государственные средства, потому что огромное количество, так сказать, огромная часть бюджета Государственного Эрмитажа связана, конечно, не только с научными, но и сугубо реставрационными, а это всегда сопряженные вещи, реставрационными работами, так и в данном случае, тем более, что я напомню, залы Кавказа, залы, посвященные Армении и истории древнейшего государства Урарту, в этом году, так сказать, венчали год Армении в России, и вот в субботу, так сказать, предваряя Дни Эрмитажа, в субботу, в минувшую, в музее побывала правительственная делегация Армении, которая так сказать, в качестве превью посетила экспозицию, связанную с историей Армении. И вот эти залы открываются уже для публики. Вы спрашивали в начале программы, а сколько мероприятий Эрмитажа общедоступны? Практически все, естественно, общедоступны. Все наши выставки, разумеется. Сегодня будет пресс-конференция тоже и вручение грантов фонда Потанина. Это все-таки общедоступные вещи. Так вот, залы Кавказа в обновленном виде и с новой экспозицией, посвященной истории Армении, открываются вот тоже в этом году. Ну, с одной стороны, они венчают год, с другой стороны, они празднуют наш же день рождения.
То, что друзья Эрмитажа, например, приглашаются первыми на открытие каких-то выставок, это происходит до того, как они открываются, скажем, массово, да, чтобы не было столпотворений или что-то еще. Каким образом вот эта работа ведется?
Дело в том, что друзья приглашаются не всегда первыми, просто для них иногда первыми, да, это зависит от события, от времени года и от самых различных обстоятельств, но для них всегда предусматривается совершенно отдельная программа. Программа, связанная с, собственно, осмотром каких-то новых, да, новых экспозиций или новых, вновь отреставрированных залов, как в этом году, и обязательная программа, включающая в себя и концерт, и эксклюзивную просто прогулку по Эрмитажу в сопровождении директора музея. Это музыка в залах Эрмитажа, которая, кстати, звучит и для посетителей. Как вы знаете, есть концерт, у нас есть программа, связанная с музыкой в залах Эрмитажа, не только в Эрмитажном театре. И поэтому, естественно, для друзей, вот каждый год придумываются какие-то интересные вещи с сюрпризами. Даже я не могу вам сказать, какие особые сюрпризы в этом году будут для друзей.
Ну, как же все-таки выбираете, какую частичку вот этого огромного мира Эрмитаж представить публике? Каждый год это разный акцент.
Жизнь идет вперед, и, соответственно, такое учреждение, как Эрмитаж, оно всегда связано с историей и всегда обращено в будущее, что, по-моему, как раз и является очень гармоничным. И потому каждый год, действительно, программа готовится, если вы имеете в виду Дни Эрмитажа, программа готовится не спонтанно, это подведение итогов и, соответственно, доминанты. Да, доминанты деятельности музея за год, это может быть научное открытие, это могут быть какие-то сложные ситуации, ну вот как в этом году случившиеся, это некие анонсы событий, которые произойдут в следующем году или в следующих годах, связанные с наиболее интересными сферами деятельности музея.
С одной стороны, музейная деятельность, она предполагает такой некий консерватизм, с другой стороны, понятно, что нынешняя жизнь предполагает совершенно новые технологии, мы уже говорили об интернет-технологии. Как это сочетать и о чем думают, может быть, сотрудники Эрмитажа, чтобы представить его все-таки как живой современный организм?
А он только существует как живой современный организм, если музей существует в реальном мире и виртуальной реальности. Кстати, могу сказать, что вот виртуальная коллекция Эрмитажа существует на нашем сайте, она расширяется, трехмерные изображения, и не только сами изображения, но и, так сказать, комментарии, увлекательные и игры для взрослых, и для среднего возраста, и для детей. Кстати, вот тоже к вопросу о виртуальном мире и к вопросу о взаимодействии Эрмитажа с Россией в актуальном, так сказать, режиме, могу сказать, что выпущено 10 дисков обучающих программ, связанных с самыми различными направлениями истории и культуры через Эрмитаж, потому что в Эрмитаже действительно есть просто все. Эти диски будут направлены во все регионы России, в самые разнообразные, не только специальные искусствоведческие школы и в высшие учебные заведения для того, чтобы люди, интересующиеся искусством, и школьники с помощью своих учителей и вот этих эрмитажных программ могли приобщаться к истории и культуры.
Кроме образовательные вот эти программы все являются коммерческими или они какие-то имеют...
Они как раз являются абсолютно некоммерческими, абсолютно. И вот здесь есть и участие спонсоров, без которых просто достаточно дорогостоящий продукт, но как раз рассылаться эти, в частности, те виртуальные программы на дисках будут совершенно бесплатные, получены они будут школами бесплатно. Эрмитаж – это тоже такой подарок Эрмитажа, но это не исключительное действие, потому что я уже упоминала о школьном центре, который существует многие десятилетия в Эрмитаже, очень успешно, вместе с представителями других отделов Эрмитажа, регулярно работает над, в том числе и над созданием дистанционных программ, связанных с Эрмитажем и с историей культуры.
Все остальные, вот я знаю, что есть детские кружки, замечательные совершенно, лектории плюс знакомство с Эрмитажем, это тоже все бесплатно?
Это либо за символическую плату, или абсолютно символическую, так же, как и студенческий центр, там оплата годичного курса, годичного цикла, серьезнейшего, который проводят с разными программами сотрудники Эрмитажа, измеряется даже не рублями, а, в общем, копейками. Это действительно символическая вещь. Я не могу не напомнить о том, это тоже вызывает иногда вопросы, что все школьники, вне зависимости от их гражданства, то есть все дети приходят в Эрмитаж бесплатно. Студенты и пенсионеры. Кроме того, один день в месяц, четверг, как вы знаете, уже такая загадка, а что в Эрмитаже происходит один раз в месяц по четвергам? Музей становится абсолютно бесплатным. У нас совершенно определенная категория людей, которые именно в эти четверги приходят в Эрмитаж и проводят там целый день.
Будучи, скажем, членом клуба друзей Эрмитажа, могу ли я, скажем, когда плачу свой членский взнос, а говорить, что вот я бы хотела, чтобы мой членский взнос пошел на какую-то определенную программу.
Можете.
И как потом это контролируется?
Контролируется вами. Вы можете следить за той программой, в которой вы участвуете. Действительно, взнос может быть, так сказать, не ориентирован на какую-то программу, а просто взнос, так сказать, в поддержку Эрмитажа. Но, как вы знаете, это можно посмотреть и на сайте, и вообще, посмотрев условия приема, вы можете направить этот взнос или взносы, это уже на ваше усмотрение, если вы продолжаете это дело сугубо добровольное, на ту или иную программу, которая реализуется в Эрмитаже. А программы эти в самых различных направлениях. А дальше вы, контактируя, опять же, и с клубом, и с руководителями направлений, на которые вы пожертвовали свои средства, узнаете, как эта программа реализуется и соответствует ли тот план, который намечен в реализации этой программы, ну, реальности. Всегда соответствует.
Подошло буквально к концу, уже все у нас нету. Сегодня что еще интересного ждет именно в кульминационный день посетителей?
В кульминационный день посетителей, ну, помимо тех программ, о которых мы уже сказали, сегодня, значит, весь день эта встреча, сейчас, буквально сейчас начинается встреча директора Эрмитажа с трудовым коллективом, потом встреча с прессой и пресс-прогулкой, у нас еще открывается выставка геральдического художества в книге «Орлы и львы соединились». А 9-го, в финальный день, это день Святого Георгия, состоится вручение государственных наград в Георгиевском зале Зимнего дворца сотрудникам Эрмитажа и венчает наши эрмитажные дни вечером 9 декабря концерт Адмиралтейского оркестра.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с советником директора Государственного Эрмитажа Юлией Кантор.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше трех месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика Скотланд Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15.